Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» я по традиции представляю я, Артем Каховский, и всех приветствую. Здравствуйте.
Я напомню, что мы каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции с 5 до 6 вечера в течение, как вы поняли, целого часа говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня пойдет о теме у нас...
Которая на слуху уже вторую неделю, по-моему, началось все с девочки Маугли, девочка Люба. Наверное, все знают этот случай, когда в одной из квартир московских обнаружили девочку, которую там неделю с лишним, что ли, провела без мамы, угу. В общем-то. Но более того, ребенком вообще не занимались. Я не хотел бы сосредотачиваться на данном конкретном случае, хоть он и вопиющий, хоть, как всегда, вызвал бурю негодования у общественности, у экспертов, вызвал просто какой-то законотворческий, как это называется, понос не хочется, но...
Ну, уже сказали.
Да, ряд инициатив просто звучит одна за другой. Вот. Но одна из самых главных инициатив, о которой мы сегодня поговорим, заключается в том, чтобы усилить значительно роль органов опеки в государстве. Более того, вывести органы опеки из состава муниципалитетов, сделав это единым федеральным органом. То есть, ну, понимаете как, это вот на примере, как многие шутят о том, что в Крыму происходит, да, на федеральном уровне то, что строят федеральные власти, трассы, угу. Мосты, проекты действительно впечатляют, все работает, как да. Часы. А на региональном уровне то, что вот подчинено муниципалитетным местным.
Не да? работает.
И из бюджетов этих да. местных. Не работает. Да. Даже несмотря на то, что в местных бюджетах полно денег. Просто они не осваиваются. Не хотят. Боятся, что посадят.
Ну, там разные причины. Там много причин.
Да, ну, вроде-то. Поэтому принято считать, что если федеральному центру подчинен орган, и федеральный как бы центр занимается этим вопросом, то все будет четко чин-чинарем. А тут вроде как не дорабатывают органы опеки, поэтому надо выводить из состава муниципалитетов. Не дорабатывают ли? Вот это вопрос.
Ну, один, два, три случая на огромную страну 145 миллионов.
Да.
И сразу там переводить? Может, все-таки сначала анализ необходим какой-то? Наши депутаты любят так шуметь и предлагать новые инициативы.
Те, кто анализирует, сразу парируют, что действительно 1, 2, 3 вопиющих случаев, а сколько не менее вопиющих, связанных с, скажем так, перегибами...
Чрезмерное усердие.
Да, перегибами на местах пресловутыми. Детей вроде как активно изымают из семей. Очень быстро, не разбираясь толком в ситуации, органы опеки ходатайствуют о лишении родительских прав и, собственно, выселение ребенка, переселение его там в детский дом или в прочее заведение.
Ну, потом подбирай там другую семью. Такая программа есть у них.
Да, ну, в общем, как бы ни в чем себе не отказывают органы опеки. Об этом тоже эксперты открыто говорят. Ну, в общем-то, с одной стороны, у нас есть дети Маугли, дети-подкидыши.
Подождите, Артем, вот пример с Хабаровского края. Ребенок, второклассник, второй раз пришел в школу с фингалом под глазом. Второй раз выяснилось, что его бил отец. Ребенка изъяли. Это что, перегиб или нет? Вот с вашей точки зрения.
Если просто пришли и изъяли, это перегиб. Если разобрались действительно, в чем дело, и изъяли обоснованно, если
Но
там...
Но они же не могут так прийти и изъять, они же должны выяснять, им необходима причина. Согласно нормативному акту, они же изымают.
Мы же даже и не узнаем, они занимались этим или нет. Вот главный вопрос сегодня, вот у меня тут список ключевых вопросов мы подготовили, собственно, по поводу органов опеки. Кто-то интересуется, как случилось, что женщина оказалась в сложной жизненной ситуации. Может, ей нечем кормить ребенка из-за потери работы. Может, ей нужна помощь в трудоустройстве, в поиске жилья, там, психолога, консультанта.
А это органы опеки обязаны, что ли, делать?
А что они обязаны делать? Изъять и иди занимайся собой, пока не удовлетворишь определенным нашим условиям? Да, мы знаем конкретные случаи, когда ну, что-то там случилось с мамой. Я сейчас не помню совсем деталей, подробностей, рассказываю, как слышал. Да? Вот с мамой что-то случилось, там то ли она в больнице. Ребенок у бабушки, девочка у бабушки. Бабушки приходят проверять, изымают ребенка, потому что ну, некачественный ремонт дома, не все хорошо. Всем миром собираются, кто-то в сети размещает эту историю, дружно люди скидываются, активисты приезжают, покупают, свое что-то привозят, сами делают ей ремонт, потому что бабушка не в силах, там, в силу возраста, состояние здоровья. Все, приходят органы опеки, вроде как смотрят, ну, все, у вас все в порядке, все нормально, возвращаем девочку. Поэтому ли? Или потому что случай получает огромную огласку? И все уже прекрасно знают, да не заметить изменений нельзя.
На самом деле, очень много вопросов.
Вопросов много, но, смотрите, главный сегодня заключается в том, что если инициатива сделать единым федеральным органом, ну, то есть федеральной большой структурой, эти самые органы опеки, воплотиться в жизнь, не получится ли так, что мы приведем к этой самой мощной ювенальной юстиции, от которой, в общем-то, в последнее время отбиваемся всем обществом, которое, ну, которое возмущает наше общество. Да? То есть вот этот пример западного мира, когда ребенок может позвонить по телефону горячей линии в соответствующие органы и сказать, что на меня тут папа накричал или у меня тут что-то недостаточно.
Артем, я хочу вас огорчить, есть еще и сторонники ювенального правосудия на самом деле.
Окей, никто не сомневается.
А да. Когда вы говорите, что всем миром, это не совсем
вот,
верно.
Ну, соответственно, не получится ли так, что эта ювенальная юстиция к нам придет, широко распахнув дверь, и, собственно, будет жить припеваючи.
А вы знаете, мне кажется, что получится 100%, если это произойдет, то появится, перейдет все на федеральный уровень, с муниципальных, то появятся кабинеты, начальники, машины, совещания, заграничные командировки и огромный бюджет на обслуживание.
А что пугает меня конкретно в данном случае, что когда появляется огромный бюджет на обслуживание, он не просто на обслуживание, бюджет должен быть освоен. И он будет освоен. А освоение зависит от чего? От того, насколько активно служба работает. И служба заработает еще активней и не будет смотреть вообще ни на какие детали. Будет как конвейер просто детей изымать, забирать, распределять. Ездить везде, врываться только потому, что именно на это деньги и нужны, они же на это тратятся.
Угу.
А каким образом они тратятся? Оговоримся опять, ходят слухи, что утекают по пути из источника финансирования до, так сказать, последнего получателя в какие-то карманы. Не знаю, не исключено. Но учитывая вероятность этого факта, служба может заработать по реальному образцу, такому настоящему западному. И будут наши дети звонить, когда мы разбудили их рано, и они недовольны тем, что надо идти в школу, говорить, что папа на меня накричал. Ну и ждите, пожалуйста, звонка в дверь соответствующих людей по сопровождении полиции, которые будут ходить по вашему дому, проверять, что и как, допрашивать, опрашивать. Ну, если что-то не так, вы скажете, сделаете, не то покажете. Можете, собственно, попрощаться с ребенком на время или нет, но надо будет добиваться его возвращения обратно.
Слушайте, один знакомый вернулся из скандинавской страны и рассказал такую, на мой взгляд, совершенно жуткую историю. Представляете себе, да, цивилизованный Запад. Папа приходит домой и у 12-летнего школьника забирает журнал. У него что-то журнал для гомосексуалистов. Забирает и говорит, выкинь эту дрянь. Мальчик об этом рассказывает в школе. На следующий день его приходят и изымают из семьи, потому что отец лишает ребенка права на получение информации. 12-летнего мальчика.
Вот.
Теперь ему подбирают другую семью. То есть то, что для них нормально, например, у меня это вызывает просто шок.
Но у нас, более того, есть еще церковь православная с ее традициями и мусульманский мир.
Вопрос, Артем, давайте вопрос и уйдем на короткую рекламу. Что мы хотим услышать?
Ну, я вот перед вопросом надо озвучить важно мнение уполномоченного по правам человека при президенте Анны Кузнецовой. Она говорит, что отчаявшиеся матери боятся обращаться в комиссии по несовершеннолетним, органы опеки, потому что они воспринимаются как карательные. Итак, вопрос, нужно ли органы опеки превращать из муниципальных в федеральные, то есть в единый большой централизованный федеральный орган, который будет осуществлять всю свою работу, ну, как должно федеральному органу. И не приведет ли это к этой самой ювенальной юстиции, от которой всем обществом у нас вроде как отбивается?
Не, ну еще раз скажу, что есть сторонники, это люди, которые разбираются в законах, и я дам вам потом почитать их статьи, на самом деле очень любопытно. 728-7703, код 8495, нам важно знать ваше мнение. Это был номер нашего контактного телефона. Пожалуйста, с нами, как вы поняли, легко выйти на связь, а сейчас ненадолго уходим.
Московская реклама. Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам. Что делать в случае смерти близкого человека? Что такое прижизненный договор и ритуальное страхование? Как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище? Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ritual.ru. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, уважаемые слушатели, еще 40 минут мы будем в прямом эфире. 728-7703, код 8495. Артем потом еще раз напомнит вопрос. А уже есть звонок. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и уважаемые гости. Все, кто говорит, Москва на третьей кнопке. Ну, отвечая на ваш вопрос. Это все бесполезно, потому что будет все происходить, как и происходило. Заметят случаи, будут выполнять. Не заметят, не будет. Если позволить...
Да, Александр.
Примерно, если только немного из другой, ну, примерно то самое, но немного из другой степени. У меня две близкие семьи, которые я знал, убили своих близких людей. Один муж убил супругу, сымитировал и скинул из этажа. Сначала ее избил, а потом сымитировал, что она упала с пятого этажа. А другая семья убила своего ребенка прямо перед квартирой, наняла человека. Так. И, собственно, дела не рассматривались, ничего, милиция приехала, осмотрела, там что-то поделала, и так эти люди спокойно. Вот одни из них, может быть, сейчас сидят на кухне, пьют чай и как раз слушают третий канал.
Поэтому вы к тому, что у них есть дети в семье?
Да, у одной был ребенок этот, как его, инвалид, вот. Ну, надоел ребенок это, ну и избавились. Хотя он был взрослый, ему около 30 лет, у него была эпилепсия. И то он ее вылечил благодаря там таблеткам, все нормально было. Ну, человеку надоело, человек сделал. Поэтому всем на все наплевать. Я не думаю, что что-то от каких-то изменений, и последнее, позвольте сказать, у нас и полицию в милицию изменили. Ну что, что-то поменялось, да ничего. Надо просто в законы работали.
Законы. У вас довольно смелый комментарий. Надо напомнить, что у вас сейчас сообщение в эфире официально зарегистрированного СМИ может являться поводом к возбуждению уголовного дела вообще-то. Если желание
не
есть, оставьте ваш номер телефона.
Не пугайте, Артем, не пугаем. 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Ждем и далее ваши звонки, уважаемые слушатели. Я напомню, что мы в прямом эфире до конца этого часа. Ну, а с нами на связь выходит первый на сегодня эксперт, и это...
С нами Елена Ольшанская, президент благотворительного фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам». Елена Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
День добрый.
Елена Леонидовна, бывает ли так действительно, что из-за анонимного даже звонка каких-нибудь соседей недоброжелательных, недобросовестных, ребенка, который... недоволен родителями, может, даже сам опека, изымает просто из семьи, не разбираясь толком?
Ну, здесь, конечно, все не так просто. Значит, я бы разделила на две части. Первая, по любому сигналу опека должна его проверить. Она обязана отреагировать даже на анонимный сигнал, на самом деле, если речь идет о действительно какой-то угрозе для ребенка. Она должна выйти и проверить. А вот уже, собственно говоря, что она там напроверяет, это второй вопрос. То есть насколько она... оценит ситуацию, объективно заметит, что есть проблема или их нет. И здесь есть очень большая проблема, связанная с тем, как сегодня устроено законодательство. Дело в том, что У нас нет ни в одном вузе такой специальности специалист органа опеки. Вот, да, первые буквально какие-то ласточки появляются там в ряде регионов, вот, ну, какие-то местные локальные программы, там в Москве это первая такая началась. Там, да, но это скорее переподготовка, чем подготовка до. Понятно, что такие вещи, ну, такие тонкие материи, чтобы понять, действительно ли есть насилие в отношении ребенка, там, да, ну, как весь, там, вы говорите, он жалуется на что-то, правда это или нет, там, да. Эти условия опасны для ребенка? Действительно являются угрозой в жизни и здоровье или не являются? Это же на самом деле вещи совершенно не банальные. Там, да? У нас получается, что люди, которые идут их определять, в лучшем случае имеют юридическое образование. Ну, там, или есть, может, если повезло, психологическое, но редко. Чаще всего это юридическое, педагогическое, плюс иногда любое другое. Там, да? Но это не то, в любом случае, базовое образование, которое позволяет на глазок определить неблагополучие или насилие, или там, угрозу для жизни ребенка. И поэтому, к сожалению, люди вынуждены принимать это решение, ну вот просто действительно на какое-то свое смотрение. В разных регионах бывают какие-то методические рекомендации, там, да, но больше этого тоже недостаточно. Нет никаких рекомендаций, никаких исчерпывающих списков, там, не знаю, признаков, которые помогут вам в реальной ситуации здесь сейчас войти в семью и понять, что вот это опасно, а это не опасно. Поэтому в основном, конечно, в такой системе координат, вот такой вот неправильный, который у нас есть сегодня, люди вынуждены принимать решение на свое усмотрение, на свой страх и риск. Они могут ошибиться в этой ситуации? Да, конечно, могут там, да. Но так как в основном в органах опеки работают никакие не чудища двухголовые, а обычные люди, такие же, как и вы, там, да, то понятно, что они вот ориентируются на какое-то свое общечеловеческое представление, там, на здравый смысл. И поэтому, конечно, в большей степени они там что-то угадывают. И действительно не забирают без повода, как вот вы сказали, а забирают обычно, когда повод есть. Но дальше у нас возникает следующий момент. А что значит этот повод? Но так как они определили его, по сути, на глазок, был, ну, то есть какая-то опасная ситуация, наверное, была, что-то там было не так. Ну, пьяные родители спят, ребенок один там, да, или действительно есть какие-то следы побоев там, да, что-то такое, что, или там грязь, тараканы, это наша антисанитария, наш любимый повод там, да. Поэтому, уважаемые слушатели радио, держите свои квартиры в чистоте, если у вас есть дети. Да, то есть вот это все на такой взгляд обывателя с вами происходит. Вот вы входите, там реально бардак, срач. Вы говорите, фу, как в этом могут жить дети, это же ужас, там тараканы, там два слоя друг по другу бегают. Ну, любой обыватель бы принял это решение, вот войдя и увидев, что там, не знаю, ужасно, да. Но на самом деле, конечно же, смотреть нужно не на это, не только на это и не столько на это, сколько на то, действительно, как... Какие есть отношения между родителем и ребенком? Если мы говорим об этой антисанитарии, какого возраста ребенок, одно дело, у вас там живет младенец, это реально может быть прямой угрозой здоровья, другое дело, у вас там живет, извините, подросток.
Понятно, то есть может быть куча нюансов. Елена Леонидовна, простите, я перебью вас, тут сразу такой важный вопрос возникает. А имеет ли такую обязанность или право органы опеки вникать, по каким причинам, вот, допустим, ну, например, у женщины, одинокой мамы, сложилась такая ситуация жизненная, сложная, в рамках которой ей там сложнее нормальные условия обеспечить ребенку. То есть у нее там потеря работы, ей нужно искать какое-то другое жилье, может, ей психолог нужен. Этим должны сами специалисты, работники службы органов опеки заниматься? Или это не их дело вообще?
Нет, это не это, этим они. Вот обязанности такого у них, безусловно, нет. Они должны усмотреть или не усмотреть угрозу для ребенка, там, да, или неисполнение родительских обязанностей. А вот все вот эти вещи, которые на самом деле, вы правы, абсолютно важно понять, какая причина, чтобы, например, ее устранить, а вовсе не забирать ребенка там, да. Или, например, нам нужно забирать что-то не ребенка, а маму вместе с ребенком, потому что причина это какой-нибудь агрессивный, пьющий там другой член семьи, например, да. Вот усматривать причину нет, у них такой обязанности нет. А тем более помогать и работать, органы опеки да не помогающие службы, а в общем-то контролирующие. У них нет ресурсов для помощи, в них, ну, ни в штатной состоянии не включены там никакие психологи, соцработники там, которые будут работать с семьей, ничего этого нет. То есть, по идее, конечно, по логике, они должны бы подключать соцзащиту в этот момент, где есть эти специалисты, но дальше возникает нюанс. Во-первых, в большинстве регионов это разные ведомства. Потому что в Москве они в одном, а в основном в разных. Они между собой не сильно связаны и не обязаны там реагировать на просьбу другого. Там, да, у них разные подчиненности, разные функционалы, разные обязанности. Плюс у нас система социальной помощи заявительная. То есть они не могут прийти и сказать, ой, мамочка, какой у вас тут сложная ситуация, давайте-ка разберемся, мы вам поможем. Эта мама должна прийти в соцзащиту, собрать кучу документов, что она несчастная, малоимущая там, и прочее, и доказать, что она нуждается в этих услугах, еще их выбрать сама правильно. пройти комиссию, которая скажет, да, вы действительно бедная, несчастная, и тогда эти услуги ей достанутся бесплатно.
Понятно.
Если она комиссию не пройдет, то она может их получить, но за деньги. Там, да? То есть вот такая система, которая совершенно никак не бьется с реальной ситуацией трудностей, когда семьи не очень справляются, не очень социализированы. Конечно, детей не забирают просто так. Это некий миф, тиражируемый вашими коллегами в основном. Но вот это не просто так, это тоже не повод забрать детей. Да, там чаще всего грязно, неуютно. Да, бывают родители как бы не справляются с воспитанием, то все это объективно какие-то проблемные ситуации. Но эти проблемные ситуации, с моей точки зрения, в большинстве случаев должны заканчиваться не отобранием, где, правда, нет вот этой непосредственной угрозы здоровью и жизни, в первую очередь, ребенка, а должны заканчиваться вот той самой комплексной работой с семьей. Сегодня такой системы у нас просто нет.
Елена Леонидовна, смотрите, вот мальчик во Франции был убит отцом. Завели уголовное дело не только против отца, это было в феврале этого года, но и против сотрудника органов опеки, который наблюдал этого мальчика. Вот у нас подобное возможно, в принципе, если, не дай бог, умирает ребенок, то привлекать там к ответственности и сотрудников.
Происходит. Да. Оно действительно происходит. У нас есть уголовные дела во многих случаях, где погиб ребенок, заведенный против органов опеки, где-то даже органы опеки получали сроки. Но здесь совершенно не та ситуация, что во Франции, где у этих органов есть, ну, куда больше обязанностей там, да, и плюс во многих из этих случаев, где были эти сроки, органы опеки могли вообще не знать там о наличии, ну, не сроки, а какие-то попытки их завести, там, эти уголовные дела, не знать о наличии на территории такой семьи, потому что наши российские органы опеки, они не должны, там, они не обязаны контролировать все неблагополучные семьи района, например. Mm-hmm. Они реагируют на сигнал. То есть вот если вы им позвоните и скажете, там, здесь ребенка бьют, они придут, и дальше они должны работать. Они не могут его проигнорировать. Хотя, к сожалению, такое бывает, что они эти сигналы, ну, или игнорируют, или там приходят сейчас у дверей, не открывают, и как бы все. Mm-hmm. Такое тоже бывает. Хотя вот здесь вот они как раз и нарушают там свой функционал, там, свои обязанности, да. Но они не обязаны как бы участвовать в ситуациях, про которые они не знают. И поэтому во многих случаях, когда у нас заводились уголовные дела на опеку, что она не досмотрела, в общем-то, обязанность досматривать у нее за всеми нет.
И последний вопрос от Елены Леонидовны. А вот вы считаете, нам вообще ювенальное правосудие нужно или нет? Вот если можно коротко.
Конечно, однозначно. Только у нас нужно, под ювенальным правосудием понимается какая-то непонятная, не хочется выражаться непечатно, учитывая публичное пространство, да, то есть это, конечно, то, как у нас в сознании это понимается, не имеет никакого отношения к ювенальному правосудию. Да, что такое ювенальное правосудие, да? Судебная система отдельная по делам несовершеннолетних. Вот я вам хочу сказать, что у нас сейчас есть дело, в котором мы участвуем, где участвует Следственный комитет, полиция, прокуратура, где нарушаются права ребенка прямо очевидно, ну, довольно страшно, как бы тяжело. И что я вижу? Что прекрасные специалисты на местах, которые, в общем-то, хорошие люди, там, ну, они работают на самом деле, как бы, и пытаются что-то сделать, они не понимают никаких вещей, связанных там, с депривацией, они не знают, что такое госпитализм, они не понимают, что такое нарушение психики ребенка, который, там, например, ну, заперт в помещении, там, да, и не общается ни с кем, там, да. То есть вот эти вещи... Вот эти нюансы развития детской психики им просто неизвестны, потому что они работают, там, не знаю, следователем, полицейским. И, конечно же, на самом деле, те люди, которые работают с детьми, у них должно быть отдельное обучение. Они должны понимать очень большой объем дополнительных знаний, связанных с развитием детской психики, например, там, да, как она развивается, как травма влияет на ребенка, там, как на него влияет, вот, например, та же самая депривация. Там, да. То есть вот эти вещи, без знания которых, в общем-то, невозможно вынести правильное суждение вещах, где преступления происходят там, да? Вот это я просто сейчас вижу своими глазами, насколько нам не хватает, чтобы вот эти люди, там, честные, грамотные в своей сфере, понимали эти вещи. Вот мне приходится там объяснять, а в чем типа проблема, что там, не знаю, мы заперли маленького ребенка, там, и оставили его там на долгое время, что здесь такое, там, да? Мы же можем взрослого так оставить? Можем, там, да? Но вот разница между ребенком и взрослым есть? Есть. Одно дело оставлять 30-летнего мужчину, извините, одного в квартире, а другое 3-летнего ребенка, там, да, или 3-месячного, извините. Вот для того, чтобы понимать как бы все эти нюансы, достаточно, недостаточно там здравого смысла и общего представления о том, как мир устроен. Ювенальные суды предполагают отдельную как бы систему знаний для тех специалистов, которые в этой сфере работают, и принятие решения в основном через судебную систему. Да, вот, например, тоже отобрание бы принималось судебно. Это было бы лучше, потому что надо была бы какая-то история состязательности, там, доказательной базы, там, да, то есть это было бы немножко более серьезно, чем это происходит сегодня. Да, здесь вопрос, нужно это или нет делать, вот это действие через суд, или те же самые дела в основном ювенальные суды во всем мире осматривают в большей части стран, совсем не отобрание из семей, а дела по несовершеннолетним правонарушителям. Mm. Да, и они настроены на то, чтобы помогать этим детям социализироваться и не сбиваться с пути истинного. И поэтому там очень много таких каких-то реабилитационных мер. Да? И мы прекрасно, опять же, видим, что у нас происходит с детьми, которые совершают правонарушения, с которыми, например, общается обычный там, полицейский, который, опять же, совершенно никак не общается с детьми, как это происходит. Или у нас в фонде, к сожалению, к моему огромному сожалению, довольно много дел, связанных с сексуальным насилием в отношении детей. Это дети из приемных семей, это дети из детских домов. И вот иногда эти случаи доходят до расследований. И та же самая история. То есть я часто вижу, там, ну, не я, мои сотрудники, в основном, конечно, следователи, которые хорошие люди, да, и хорошо юридически подкованы. Но допросить ребенка, который был жертвой сексуального насилия, и, например, у нас был недавно случай, это ребенок с умственной отсталостью, да, ребенок, у которого еще снижен интеллект, у него есть особенности. Обычный следователь не понимает, как с ним говорить.
Понятно. Елена Леонидовна, простите, перебью вас, да. Время у нас ограничено. Ну, я так вот, слушая вас сейчас, уже опять прихожу к тому, что мы возвращаемся с того, о чем начали. В вузах нет такой специальности, а да. Было бы неплохо, чтобы уже появилось. Спасибо большое.
Напомню, кто с нами ходил
Елена
на связи.
Елена Ольшанская была с нами на связи, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Я же вам в самом начале, Артем, говорил, что есть сторонники ювенального правосудия. Потом я, кстати, приведу один аргумент.
Есть сторонники, есть противники, специалистов в нем нет, я смотрю.
Нет. Я потом вот еще приведу вам один аргумент. Я думаю, что он заставит вас немножко подумать. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение, уважаемые слушатели. Ждем вас. А с нами на связь выходит второй на сегодня эксперт.
С нами эксперт Общероссийского народного фронта, директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. Александра Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Алло,
Александра Михайловна, вопрос относительно инициативы этой, громко прозвучавшей, сделать органы опеки федеральными, единым централизованным федеральным органом. Ну, мол, не получается у муниципалитетов, пусть это будет большая государственная централизованная машина. На ваш взгляд, имеет смысл такая инициатива, и не приведет ли это к той самой страшной ювенальной юстиции, от которой общество вроде как у нас отбивается, которую хает, на чем свет стоит?
Вы знаете, мне кажется, что эта инициатива, она, ну, немножко не туда и немножко не про то. Я не думаю, что она приведет, да, там, к развитию ювенальной юстиции в том смысле, в котором общество этого боится, но хуже не будет. Но и лучше, я боюсь, тоже. Вот в чем вопрос. Потому что какие на сегодняшний день вот ключевые такие, да, болезненные точки органов опеки? Их несколько. Во-первых, что нету единого утвержденного, да, инструментария, которым сотрудники опеки могли бы руководствоваться, да, при проведении оценки, при диагностики ситуации в семье, ведь что существует на сегодняшний день, да, только акт обследования жилищно-бытовых условий, который утвержден с федерального уровня и который предполагает преимущественно оценку внешних условий, да, и совершенно никак не затрагивает вопросы, связанные с детско-родительскими отношениями, там, с любовью родителей и детей, да, с привязанностью, то есть, ну, вот это вообще практически не смотрится, и поэтому у нас очень часто возникают, да, перегибы, что можно забрать ребенка из той семьи, где там очень грязная, где антисанитария, но при там родители и дети любят друг друга, или, ну, или другие, да, перегибы, когда там можно ни на что не обращать внимания, ребенка оставить чуть ли не умирать. Потому что нету объективизма, да, то есть получается у каждого сотрудника опеки точка опоры, это его сугубо личное представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Но это же неправильно, если мы говорим, да, там о многомиллионной стране, но это принципиально неправильный способ принятия решения. Потом еще одна проблема, это то, что специалисты органов опеки, они подготовлены все очень-очень по-разному. И нету централизованной, да, как бы системы, которая бы готовила к решению там тех актуальных современных задач, которые на сегодняшний день стоят. То есть курсы повышения квалификации, они есть, но это про теорию, это очень теоретизированные блоки, и они не решают, да, вот этих вот задач, с которыми этим специалистам приходится сталкиваться. И поэтому они приходят в семью оценивать очень тонкую сферу семейных отношений, будучи совершенно неподготовленными и не имея никаких инструментариев, которые им позволяют это делать. Вот отсюда все вот эти вот странности и перегибы в принятии решений, которые потом вся страна обсуждает.
А что нужно сделать, чтобы в глазах общества перестал вот это понятие органа опеки перестало быть неким карательным, карающим органом, который вроде как приходит только и, не разбираясь в ситуации, наводит ужас, забирает детей?
Знаете, это очень, на самом деле, долгая, кропотливая работа. Вот решение там на раз, два, три, вот что-то, да, сегодня придумал, завтра принял, вот таких нет.
Ну, хотя бы главное решение. Что?
Вот самое главное, с чего вообще в принципе стоит начать, это выстроить поддерживающую инфраструктуру для семей с детьми. То есть что я имею в виду, да? Разграничивать семьи для начала, которые просто находятся в кризисе, у которых там мало денег, потеря работы, которые там не могут, да, там что-то обеспечить своим детям. И совершенно другая категория – это семьи, которые жестоко обращаются со своими детьми, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью своим детям. Но ведь это две разные категории, а у нас это все под одну гребенку, и к ним применяются одни методы работы, что совершенно неправильно. Ну, начнем с того, я вот, да, сказала, если мы создадим поддерживающую инфраструктуру, что имеется в виду, да, это безбарьерный доступ семьи и ребенка к тем услугам, которые им нужны. Это продленки, это детские сады, это дополнительный досуг, это медицинские услуги, это услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, это услуги, когда не надо собирать там 250 бумажек, чтобы доказать, что ты этого достоин. Ты можешь по месту жительства, где бы ты ни жил, ты можешь должен прийти и получить беспрепятственно эту услугу. У нас, к сожалению, пока вот в таком ключе этого всего нету. А раз этого нету, то семьи начинают потихоньку впадать в еще более глубокий кризис. И в итоге мы, как сама система, их доводим до совершеннейшего ада, из-за которого потом не находим ничего лучше, как просто изъять ребенка. Вот такого не должно быть. Если мы их будем подхватывать на более раннем, да, этапе, когда им только нужна помощь, не в карательном смысле, а вот именно в помогающем, тогда многие из них просто не дойдут до вот таких трагических историй. К тем же семьям, да, где вот есть там прямые риски, угрозы, эти угрозы надо уметь оценивать и оценивать правильно. И не забирать детей там, где их не надо забирать, и наоборот. Кроме того, у нас ведь, знаете, совершенно нету, и вот эта штука, которую, в принципе, любой муниципалитет может самостоятельно внедрить, но, к сожалению, на то не хватает очень часто просто политической воли. И что происходит, когда приходит, да, там, на пике принимает решение ребенка забрать. Он перемещается в учреждение. А это убийство для его психики, это полнейшая катастрофа для любого ребенка, да. Ну, это известный, доказанный научный факт, это не я придумала. Но вместо этого возможно искать совершенно другие безопасные условия, куда может быть перемещен либо ребенок, он, например, может быть перемещен не в учреждение, а к другим близким и значимым взрослым. Не обязательно его родственникам, там, знакомые родители, да, там, дяди, тети, подруги, друзья, близкие какие-то, там, еще люди, которые знают ребенок, где он чувствует себя в безопасности. И это куда более сохранно для его психики. Угу. Или если по отношению к ребенку, например, виновен там, предположим, отец, да, а мать нет. Но почему нельзя мать и ребенка вдвоем куда-то переместить, чтобы они чувствовали себя в безопасности? Зачем отрывать ребенка вообще целиком из семьи? И вот, наверное, вот из этих гуманных вот таких вот моментов, более бережных, да, по отношению к семье и к ребенку, складывается вся система. Но вот этого пока нет. И вот это, конечно, надо внедрять.
Понятно.
То есть, если
понятно.
Говорить о том...
Да, Александр Михайлович, время наше, к сожалению, ограничено. Спасибо большое. В целом, очень ясно. Я вот представляю только себя с работником органа опеки, который все это слышит. У меня первая эмоция, типа, ничего себе, это я за такие деньги должен делать такое...
7-2-8.
А было бы идеально.
Вы знаете, я вам как скажу, вот социальная работа во всем мире, это не есть высокооплачиваемая профессия нигде, даже в самых высокоразвитых странах. И когда люди идут в эту социальную сферу, ну и туда идут взрослые люди, это осознанное решение. Если вы не хотите работать за эти деньги, не идите туда. Вопросов нет.
Понятно. Спасибо большое. Александра Марова была с нами на связи, директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт Общероссийского народного фронта.
728-7703, код 8495. Лидия Сергеевна выходит на связь. Здравствуйте.
Я хотела бы сказать, что это по органам опеки, конечно, нужны какие-то, знаете, мероприятия проводить, чтобы улучшить работу по ограждению детей. Вот. Но здесь я столкнулась еще с такой вот ребенок 5-летний, мама воспитывает одна. Ну, я помогла взыскать с должника за 3 года алименты. Плюс еще насчитала неустойку. Так вот, в судебных органах, здесь нужно еще и по судебным органам пройтись, потому что они помогают должникам, вот этим алиментщикам, увильнуть от выплаты и алиментов, и неустойки. И далее, как вчера мне пришлось, знаете, вызвать наряд полиции, для кого? Для работников судебного суда. Это 205-й участок, Крылатская. Вот. Потому что, знаете, мне не... на 29-е назначен суд. Потому что должник подал заявление через год по восстановлению срока на апелляцию по неустойке. Угу. Я больше недели не могла получить, знаете, дело, ознакомиться, что он там пишет.
И вы звучит как фантастическая история. Вы вызвали полицию в суд, чтобы полиция какие-то меры приняла, чтобы вам дали с делом ознакомиться?
Нет, дело потом они сдали. Но они, знаете что, я попросила копии из этого дела сделать. Как раз вот то, что у меня... они когда назначили суд, было 28 февраля, а потом отложили. Сейчас на 29 марта. Знаете что, я попросила сделать копии, потому что мне не прислали должным. Я представитель, мама молодой, который 5-летний ребенок. Вот. И знаете что, я попросила сделать копию. Мне говорят, напишите заявление. Я написала заявление, но я там указала многие, там где-то 108, которые, с которыми хотела подробнее подготовиться к суду. И знаете что делать за канцелярией? Она говорит, мы зарегистрируем ваше это заявление, передадим судье, а судья рассмотрит и письменно вам ответит. Я говорю, как письменно? Мне говорю, нужно готовиться к суду, 29-го у вас...
Ну значит, да, Лидия Сергеевна, немножко не к теме передачи, но тем не менее тем, мы оценили ваши усилия...
728-7703, код 8495. Это, напомню, что продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Закон.ру». На связи с нами хоть третий на сегодня эксперт.
С нами Ольга Карабанова, завкафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ, профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии образования. Ольга Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ольга Александровна, ну вот, наверное, важнейший вопрос, который не раз сегодня поднимался у нас. Какие последствия для психики ребенка, который вот так вот изымается просто из семьи, перемещается в другую семью на время или в какое-то учреждение соответствующее, это действительно может повлиять на всю его жизнь дальнейшую?
Ну, прежде всего, я хочу сказать о том, что до того момента, пока его перемещают из родной семьи в семью другую, занимается семейным устройством. Вероятно, это происходит по какой-то причине, то есть у ребенка уже есть определенный негативный опыт отношений в собственной семье. И в частности, этот опыт является губительным в том случае, когда в собственной семье он не получает в достаточной мере любви, заботы, не получает в достаточной мере подтверждения того, что он чего-то, простите, стоит, что он значим для кого-то. Ну, а если мы говорим о сложных ситуациях, когда объективно возникает необходимость изъятия ребенка из семьи, объективно, то есть это случаи безнадзорности, низкого уровня заботы, протекции и даже жестокого обращения, то есть это может быть и физическое какое-то наказание жестокое, это лишение ребенка возможности питаться, пищи, крова. Но в этих случаях, конечно, вот говорить о эффекте перемещения мы должны еще иметь в виду и тот эффект, который, тот опыт, который он получил на ранних стадиях. Поэтому если говорить о совсем маленьком ребенке, вот случаи, которые обсуждаются, они касаются как раз детей младших возрастов, то здесь можно говорить о том, что вот ситуация, в которой находился ребенок, она губительным образом влияет практически на все его будущее развитие. Это, во-первых, личностно-эмоциональное развитие. Если он сталкивается с ситуацией отсутствия любви, отвержения матери, отсутствия заботы, то у него не формируется надежная привязанность, у него нет оптимизма, готовности, открытости к взаимодействию с другими людьми. И это не только находит отражение в дальнейшем в трудностях, связанных с развитием представление о себе, образа я с трудностями, самооценка низкая, самооценка бывает амбивалентная, низкое самопринятие. Это и нарушение аффективной, эмоциональной сферы, склонность, например, к депрессивным состояниям, трудности сопереживания, эмпатии и так далее, и так далее. Это не только трудности общения с другими людьми, то есть уже возникает ситуация, в которой ему бывает тяжело установить отношения, установить контакт, доверять людям, понимать других людей, но и в высоком уровне тревожности. А главное в том, что это влияет, если речь идет о жестоком обращении и трудностях раннего возраста, это влияет и на познавательное развитие ребенка, на его умственное развитие. И вот если есть дефицит общения с близким взрослым, рядом нет взрослого, ребенка, скажем, в лучшем случае только предоставляет ему возможность ухода, с ним не разговаривает, с ним не играют, не занимаются, то тогда в первую очередь мы наблюдаем такие нарушения познавательного развития, как нарушение в развитии речи. То есть ребенок отстает в речевом развитии. Отстает в речевом развитии, на это как бы накладываются уже вторичные нарушения. Это и память, и мышление, и восприятие. И таким образом ребенок оказывается в очень сложной ситуации, то есть ситуации социальной педагогической запущенности и к трудностям уже, собственно, познавательного умственного развития. То есть создается до того, как его изымают и, например, устраивают в другую семью или помещают там временно в интернат или в дом ребенка, то он уже оказывается в очень сложной ситуации адаптации к новой жизни, адаптации к новым условиям, потому что изначально его развитие претерпело вот такое крайне неблагоприятное влияние. Это надо обязательно учитывать, потому что эти особенности развития, они порождают и особенности поведения, которые мы уже называем отклоняющимся или девиантом. Это трудное поведение. Это агрессивность ребенка, враждебность может быть. Это социальные провокации, когда он, например, делает все с точностью да наоборот, чем от него ожидают или чем пытаются, так сказать, его. Вот социальные провокации как стремление обратить на себя внимание, то есть получить какое-то внимание, пусть даже в такой, простите, извращенной и неадекватной форме. Ну и кроме того, в этом случае для ребенка характерны такие эмоциональные нарушения, которые могут вызывать уже вторично тоже у взрослых, которые его окружают, или у сверстников недоверие.
Ну вот у нас получился краткий, но, наверное, важнейший вообще список, который хорошо бы работникам органов опеки знать, как
спасибо большое, спасибо.
Спасибо большое. С нами была Ольга Карабанова, завкафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ.
728-7703, код не забываем 8495. Ненадолго уходим, потом, конечно же, вернемся.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Да, Артем, давайте напомним для наших слушателей, они не с самого начала нас кто-то слушает.
Мы сегодня обсуждаем инициативу органа опеки вывести из состава муниципалитетов и сделать единым федеральным органом, прозвучавшую на фоне вопиющих случаев, в частности, девочки Маугли Любы Московской, всем известной теперь. Нужно это делать или нет, и не приведет ли это к той самой ювенальной юстиции, с которой вроде как мы все боремся долгое время?
Да никто не борется с этой юстицией, на самом деле.
Ну,
же...
Почему?
Во-первых, Елена Леонидовна уже объяснила.
На минуточку целые митинги зачастую собирают.
Подождите, ювенальное правосудие – это не то, что вы думаете. Это не то, что мы шлепнули ребенка и его забрали. Ювенальное правосудие – это когда создается судейский корпус, который занимается непосредственно правонарушением несовершеннолетних.
Вы это объясните обществу. У нас в народе слово «ювенальная юстиция» уже ему придумали четкое определение. Вот сейчас это бесчинство, творимое органами опеки.
Нурсултан Абишевич Назарбаев, он протолкнул в своей стране ювенальное правосудие, судьи отдельно стали судить. Не так, что я сейчас сужу мошенника, потом алименщика, потом несовершеннолетнего, а потом педофила. Короче, судейский корпус там был создан, и количество посадок несовершеннолетних сократилось в 4 раза. Что в этом плохого? Люди стали заниматься этими проблемами.
Возвращаемся в Россию из Казахстана. С нами Юлия Константиновна Зимова.
Последний на сегодня эксперт, да. У нас мало времени продолжается.
Да, руководитель проекта «Ванечка.рф», который посвящен устройству детей в семье, член общественных палат России и Московской области. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да,
ну вот вы у нас сегодня заключительный эксперт. У нас
5 минут
где-то с вами. Мы сегодня с ранее говорившими экспертами пришли к выводу, что в целом размахивать шашкой и выводить из-под муниципалитетов органы опеки бессмысленно, не надо никакого централизованного органа, да и, в общем-то, ювенальной юстиции бояться не стоит. Но вот что все-таки делать, на ваш взгляд? Вы же как-то взаимодействуете в вашей работе вот по проекту «Ванечка РФ» с этими самыми органами опеки. Чего им не хватает сегодня, чтобы таких вопиющих случаях и этих перегибов в любую сторону, и когда забрали, не разобравшись, ребенка, и когда, наоборот, просто запустили до такой степени, что погибает ребенок. Что нужно прежде всего из вашей личной практики понимания?
4 минуты до конца эфира.
Смотрите, дело все в том, что у нас на самом деле каждый случай по-разному происходит, да, все, что мы видим. Но если мы сейчас говорим про конкретные органы опеки, а не во всех случаях, о которых сейчас говорят, задействованы специалисты опеки, да, но первое, что сейчас обсуждается очень активно в стране, это все-таки реформа опеки и попечительства в том плане, чтобы часть полномочий можно было передавать другим уполномоченным организациям, потому что очень большая нагрузка, соответственно, очень большая текучка кадров из-за этого. Еще одна важная история – это все-таки подготовка этих специалистов, потому что у нас в настоящий момент есть профстандарт по такой специальности, но никто не готовит. То есть в этом году только у нас первый был набор в магистратуру МГППУ на специальность органов опеки и попечительства. Соответственно, очень важная история как раз связана с подготовкой этих кадров. Это если говорить глобально о том, что сейчас происходит. Что касается вот этих историй, которые мы сейчас слышим, это вопрос все-таки, наверное, к работе системы профилактики скорее, а не к специалистам опеки. К работе системы профилактики и к работе системы социальной защиты, потому что любая семья должна знать, какие услуги она может получить по поддержке, да, своей, ну, по поддержке семьи. Ну и, собственно говоря, вопрос по системе профилактики. К сожалению, вот то, что мы видим, мы не все дети, которые так или иначе вот за последнее время пострадали, те случаи, которых мы видим в СМИ и слышим, они не все находились в поле зрения там, государственных органов, не все были там в поликлинике прикреплены или там в детском саду, в школе. То есть, в общем-то, спасли детей в основном благодаря соседям. Поэтому здесь немножечко уже другой вопрос, и он тоже не к органам опеки.
Юлия Константиновна, а с чего начать семье, которая там, ну, такой мама одинокая, например, которая понимает, ой-ой-ой, значит, дело плохо, я не справляюсь, еще так месяц-другой, и будет беда. Вот про органы социальной защиты. Где найти этот перечень услуг, на которые она может рассчитывать? С чего начать, где искать, куда идти?
А вот в этом проблема, да, что у нас нету нигде в едином большом доступе такого перечня. Но на самом деле есть центры помощи семье и детям в Москве, так точно. Они есть в очень многих районах, куда можно прийти и даже не там, обращаясь в органы опеки, а напрямую в эти центры помощи семье и детям или центры соцобслуживания, где есть услуги самые разные. С вами оформляют льготы, выплаты, занимаются, если надо, с ребенком психолог, есть там разного рода специалисты и там разного рода помощь, опять-таки, начиная там от продуктовые, заканчивая там билетами и путевками. То есть, ну, то есть это есть, просто надо это вот найти. А найти это можно, например, в центре помощи семье и детям или в центре социального обслуживания населения.
Отлично.
Да, отлично. Спасибо большое. Напомню,
уложилось?
Да, да, да. Спасибо,
да, спасибо большое.
Прямо ровно 4 минуты. Да. Как в аптеке это называется.
Да.
Юлия Зимова была с нами на связи, руководитель проекта «Ванечка.рф», член общественных палат России и Московской области.
А смотрите, вот в Кении совсем другая проблема. Там безобразно. Там позвонил папа и мама и сказали, что их 12-летний ребенок их избил, Артем, да? Они позвонили в полицию. Приехали 2 полицейских. В итоге одного полицейского сломан нос, у другого выбиты 3 зуба.
Это где, простите?
В Кении. Кения, да.
Там не казнят еще детей за нанесение увечья?
Нет, пока и так, Артем, остается чуть больше минуты. Итак.
За 5 лет в России выросло количество людей, в чьем окружении в основном неблагополучные семьи. Mm-hmm. Это статистика в ЦИОМ на минуточку. В 2013 году об этом говорили. Еще раз, о чем говорили? О том, что вокруг них соседи, знакомые, это неблагополучные семьи. В 2013 году так говорили 4%, в 2018 году так говорили уже 16%. Угу. И главные признаки, которые перечисляют граждане, признаки неблагополучных семей, это нехватка денег на самое необходимое, 50% почти, безработица 17%, а далее уже алкогольная и наркотическая зависимость 10-12%. И только 2% заявили, что считают неблагополучными многодетные семьи. А еще 4% отнесли к таковой матери-одиночек и неполные семьи. Так что вот так вот, если мать-одиночка или отец, что реже бывает, воспитывает ребенка, далеко это не признак неблагополучной семьи в глазах наших граждан.
В общем, уважаемые слушатели, посмотрим, как будут реформировать систему опеки. Я думаю, что там все-таки какая-то реформа будет у них. Я думаю,
что, будем надеяться, что не будут, так как заявляли, не надо никаких федеральных центров. Мы много мнений сегодня интересных услышали. Самое главное, это о том, что какая-то специальность должна появиться, то есть специалист по работе с семьей, детьми в рамках работы органа опеки. И мы, конечно, со своей стороны, поскольку все, что обсуждали, мы делаем в рамках мониторинга правоприменения, внесем это в наш ежемесячный отчет Минюсту. Спасибо экспертам, спасибо слушателям.
И еще раз скажу, что не надо бояться ювенального правосудия. В нашей стране необходимо создать судейский корпус, который будет заниматься правонарушениями только подростков. Эти судьи будут изучать детскую психологию. И надеюсь, что будут тогда меньше сажать детей, где, как мы знаем, что такое детская колония.
Да, ну и еще раз, ювенальная юстиция не имеет отношения к органам опеки
вообще никакого не имеет. Это,
к сожалению, понятия,
большое заблуждение. Все, мы выходим из эфира. Я надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней и будем вместе с вами.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.